Чудакулли забарабанил в дверь факультета магии высоких энергий, как раз когда городские часы пробили два. Архиканцлер поддерживал спящего на ходу, проницая Стиббонса. Чудакулли не отличался быстротой соображения, но в конце концов всегда приходил к правильным выводам. Открылась дверь, и на пороге показались волосы Шказа.
— Вы стоите ко мне лицом? — спросил Чудакулли.
— Да, архиканцлер.
— Тогда впустите нас. У меня уже все ноги от росы промокли.
Чудакулли помог втащить Стиббонса внутрь и огляделся.
— Хотел бы я знать, над чем вы, ребята, тут корпите круглые сутки? Я в молодости не интересовался магией до такой степени. Будьте добры, принесите кофе мистеру Стиббонсу, а затем позовите своих друзей.
Шказ умчался, и Чудакулли остался один, не считая дремлющего Стиббонса.
«Чем же именно они тут занимаются?» — спросил он сам себя.
До сих пор он не пытался этого выяснить. До их прихода Шказ работал за длинным столом, стоящим вдоль стены. Чудакулли опознал стоящий на столе небольшой деревянный диск. На нем торчали продолговатые камни, образующие два концентрических круга. На вращающемся кронштейне крепился выносной фонарь со свечой, так что его можно было поставить в любую точку окружности. Это было передвижное счетное устройство для друидов, нечто вроде портативного каменного круга. Его называли наколенником. Казначей однажды заказал такое по почте. На коробке было написано «Для жреца, который торопится». Казначей так и не разобрался, как работает устройство, и сейчас его использовали для подпирания двери. Чудакулли не понимал, какое отношение эти штуки имеют к магии. В конце концов, это всего лишь календарь, только с небольшими дополнительными функциями. А хороший, просто отличный календарь можно купить за 8 пенсов. Гораздо непонятнее была конструкция из стеклянных трубок, расположенная рядом. С ней и работал Шказ. Там, где он сидел, остались разбросанные гнутые трубки, банки и куски картона. Трубки казались живыми. Чудакулли склонился над конструкцией. Она была полна муравьев. Они тысячами носились по трубкам и сложным спиралям. Их тельца шуршали в тишине лаборатории, очень тихо, но неумолчно. На уровне глаз архиканцлера была щель. Наклеенный рядом клочок бумажки гласил «Ввод». Рядом на столе лежала продолговатая картонка ровно такой формы, чтобы влезть в щель. В ней были пробиты круглые дырки. Сначала шли две круглые дырки, потом целая куча круглых дырок, а потом еще две. На картонке кто-то нацарапал карандашом 2 умножить на 2. Чудакулли был из тех, кто дернет за любой рычаг, исключительно из желания узнать, что случится. Он засунул карточку в явно предназначенную для этого щель. Шорох сразу изменился. Муравьи деловито побежали по трубкам, некоторые из них тащили семена. Раздался тихий глухой стук, и с другого конца стеклянного лабиринта выпала картонка. В ней было 4 дырки. Чудакулли все еще стоял, уставившись на картонку, когда за спиной у него возник протирающий глаза Стиббонс.
— Это наша муравьиная счетная машина.
— 2 + 2 равняется 4, — сказал Чудакулли. — Ну и ну. Кто бы мог подумать.
— Она и другие числа может складывать.
— Вы хотите сказать, что муравьи умеют считать?
— О, нет, не отдельные муравьи. Это довольно трудно объяснить. Понимаете, карты с дырками закрывают определенные ходы и пропускают муравьев через другие, и...
Проницай вздохнул.
— Мы надеемся, что эта штука сможет делать и разные другие вещи.
— Например?
— Именно это мы сейчас и пытаемся выяснить.
— Вы пытаетесь выяснить. А кто ее построил?
— Шказ.
И теперь вы пытаетесь выяснить, что она делает.
Ну, мы полагаем, что она может выполнять сложные математические вычисления. Главное, не напустить туда вирусов, а то муравьи заболеют и не смогут бегать.
Муравьи все еще суетливо бегали по огромной стеклянной конструкции, напоминающей кристалл.
— У меня в детстве была крыса. Или хомячок. Что-то такое,
— произнес Чудакулли, сдаваясь перед лицом непостижимого.
Она все время бегала в колесе. Бегала и бегала. Иной раз всю ночь. Чем-то похоже. Верно?
В очень общем смысле,
— осторожно согласился Проницай.
И муравьиная ферма у меня была.
Чудак-Улли унесся мыслями в далекое детство.
Но эти мелкие засранцы так и не научились проводить прямые борозды при пахте.
Он взял себя в руки.
Неважно. Соберите-ка всех своих подручных.
Зачем?
Проведем небольшую практику.
Разве мы не собираемся исследовать музыку?
В свое время. Сначала нам надо кое с кем побеседовать.
— С кем?
— Не знаю,
— ответил Чудак-Улли.
— Но узнаем, когда она появится. Или она.
Золт оглядел гостиничный номер. Владельцы отеля только что ушли, выполнив обязательную программу. Вот это окно, оно по правде открывается, а вот это насос, из него можно накачать воды вот этой ручкой, а это... Я жду от вас денег.
— У меня нет слов. Дальше бурить некуда, — возмутился гном. — Мы весь вечер играем рок-музыку, а потом нас селят в такой номер.
— Здесь все по-домашнему,
— сказал Гребень.
— Понимаешь, тролли не слишком озабочены всякими рюшечками.
Золт посмотрел себе под ноги.
— Оно на полу, и оно мягкое. Я, дурак, подумал, что это ковер. Кто-нибудь, дайте мне метлу. Нет, сначала дайте лопату, потом уже метлу.
— Сойдет, — сказал Бадди. Он положил гитару и растянулся на деревянном лежаке, который, по-видимому, представлял собой одну из кроватей.
— Гребень, можно с тобой словечком перемолвиться?
Золт ткнул коротким пальцем в сторону двери. Они совещались на лестничной площадке.
— Дело плохо,
— сказал Золт.
— Угу.
Он теперь почти все время молчит, когда он не на сцене.
— Угу.
— Ты когда-нибудь видел зомби?
— Я знаю одного голема, господина Дорфла, из деревни Длинная Свинья.
— Да? А он настоящий зомби?
— Угу. У него в голове записка со святым словом. Я ее видел.
— Фу, правда? Я у него сосиски покупаю.
— Неважно. Так что там насчет зомби?
— И по вкусу не отличишь. Я считал, что он отличный колбасник.
— Что ты начал говорить про зомби?
— Странное дело. Знаешь кого-нибудь много лет, а потом выясняешь, что у него ноги из глины.
— Зомби,
— терпеливо напомнил Гребень.
— Что? — А, да. Я хотел сказать, что Бадди... ведет себя совсем как зомби.
Золт припомнил некоторых анкмарпоргских зомби.
Во всяком случае, так, как им положено себя вести.
Да, я понимаю о чем-то.
И мы оба знаем, почему.
Угу. Почему?
Из-за гитары.
А, да. Угу.
Когда мы на сцене, эта штука берет над нами власть.
В тишине и темноте гостиничного номера гитара, лежа у кровати Бадди, тихо звенело в такт словам гнома.
«Ну, хорошо. Что нам с ней делать?»
— спросил Гребень.
«Она деревянная. 10 секунд с топором, и дело в шлеме!»
«Не знаю. Это все же необычная гитара».
«Когда мы с ним познакомились, он был хороший парень. Ну, для человека хороший»,
— сказал Золт.
«Что нам делать? Я думаю, отобрать у него эту штуку не получится».
Может, мы его уговорим, чтоб он сам...»
Гном замолчал. Он осознал, что его словам вторит неясное эхо.
«Эта чертова штука нас подслушивает»,
— прошипел он.
«Пойдем на улицу».
Они вышли из гостиницы на дорогу.
«Не знаю, как-то она может нас слушать», — сказал Гребень. «Люди слушают инструменты, а не наоборот».
«Струны слушают».
— уверенно сказал Золт.
— Она необычный инструмент.
Гребень пожал плечами.
— Есть только один способ это выяснить.
Ранний утренний туман полз по улицам. В окрестностях университета небольшая утечка фонового магического излучения лепила из тумана причудливые очертания. Странные фигуры передвигались по сырым булыжникам мостовой. Две из них были Золт и Гребень.
— Так,
— сказал гном,
— вот мы пришли.
Он посмотрел на глухую стену.
— Вот, что я говорил, магия. Сколько раз мы слышали эту историю? Загадочная лавка, которую никто до сих пор не видел, и кто-нибудь заходит и покупает какую-нибудь непонятную старую ржавую штуку, и оказывается, что это
золото,
какой-нибудь талисман или полный кувшин джинна. А потом, когда начинает твориться неладное, идут обратно, и оказывается, что лавка
золото
таинственно исчезла, вернулась в то измерение, откуда она. — Да, чего?
— Ты не на ту сторону улицы смотришь. Вот она, лавка.
Золт еще посмотрел на глухую стену, повернулся и потопал через дорогу.
— Любой может ошибиться.
Mm-hmm.
— Это никак не отменяет всего остального, что я сказал.
Золт подергал дверь и, к своему изумлению, обнаружил, что она не заперта.
— 2 часа ночи. — Что это за магазин, открытый в 2 часа ночи?
Золт чиркнул спичкой. Вокруг простиралось зловещее кладбище музыкальных инструментов. Казалось, целое стадо доисторических животных погибло в молниеносном потопе и сразу окаменело.
— Как называется эта штука, похожая на змею?
— шепотом спросил Гребень.
— Серпент.
Золту стало не по себе. Большую часть своей жизни он занимался музыкой. Зрелище мертвых инструментов терзало его душу. А эти были именно мертвые. Ничьи. Никто на них не играл. Они были как безжизненные тела или как люди, лишенные душ, из них что-то ушло. Каждый из них был свидетельством несчастной судьбы музыканта. В роще фаготов виднелось пятно света. Старуха, укутанная в шаль, крепко спала в кресле качалки с вязанием на коленях.
— Золт.
— Золт подскочил.
— Да. — Что?
— Зачем мы сюда пришли? Теперь мы знаем, что эта лавка существует.
— Ну, руки на потолок, негодяи!
Золт заморгал. Стрела взведенного арбалета щекотала ему нос. Старуха перешла из состояния крепкого сна в боевую стойку без каких-либо промежуточных положений. Гном поднял руки.
— Это максимум, на что я способен. Дверь была не заперта, понимаете,
И вы решили ограбить беззащитную старуху?
Вовсе нет.
Наоборот, имейте в виду, я участвую в программе «Соседский ночной дозор». Мне стоит только слово сказать. И вы поскочите искать принцессу, у которой фетиш зеленая кожа.
Я думаю, это слишком.
Гребень опустил руку и сжал арбалет в огромном кулаке. Щепки брызнули у него меж пальцев.
— Мы совершенно безобидны, — сказал он. — Мы пришли насчет инструмента, который вы продали нашему другу на прошлой неделе.
— Вы из городской стражи?
— Золт поклонился.
— Нет, госпожа, мы музыканты.
— Я должна этому обрадоваться, что ли? — Какой инструмент?
— Нечто вроде гитары.
Старуха склонила голову на бок и прищурилась.
— Я не возьму ее обратно. Вы ее купили, все по-честному. Она была в хорошем состоянии.
— Мы просто хотели узнать, где вы ее взяли.
— Я ее нигде не брала. Она всегда была здесь. Не смейте в это дуть!
Золт чуть не уронил флейту, которую машинально взял из кучи хлама.
— А то мы окажемся по колено в крысах,
— объяснила старуха и повторила, снова обращаясь к Гребню.
Она всегда была здесь.
На ней имела написано цифра 1,
сказал Золт.
Она всегда была здесь,
снова повторила старуха.
С тех самых пор, как я держу эту лавку. А кто ее принес?
Откуда мне знать? Я никогда не спрашиваю имена. Клиенты этого не любят. Берут номерок и все.
Золт посмотрел на флейту. К ней была привязана пожелтевшая бирка с нацарапанным числом 431. Он посмотрел на полки за импровизированным прилавком. Вот большая витая розовая раковина. К ней тоже привязан номерок. Золото облизал губы и протянул руку.
— Если хотите подуть в эту штуку, лучше заранее приготовьте девственницу и большой котел черепашьего мяса с плодами хлебного дерева,
— сказала старуха. Рядом с раковиной лежала труба. Она почему-то совсем не потускнела.
— А это?
— спросил Золото.
Надо полагать, если я в нее дуну, наступит конец света, и небо упадет на землю.
— Интересно, что вы об этом заговорили,
— заметила старуха. Золт опустил руку, и тут его взгляд упал на кое-что еще.
— Боже милостивый! — воскликнул он. — Эта штука до сих пор здесь! Я и забыл про нее.
— Что такое?
— Гребень посмотрел туда, куда показывал Золт.
— Это!
— У нас есть деньги. Давай попробуем.
— Да, вдруг поможет. Но ты же помнишь, что сказал Бадди? Мы никогда не найдем...
— Мы в большом городе. Чего не найти в Ангхмарпорке, того нет нигде.
Золт подобрал обломок барабанной палочки и посмотрел на гонг, полускрытый в чаще пюпитров.
— Не советую, — сказала старуха. — Если вы, конечно, не хотите, чтобы из-под земли выросли 777 воинов-скелетов.
Золт показал пальцем.
— Мы возьмем вот это.
— $2.
— Эй, с какой стати мы должны платить? Это не ваше.
— Заплати ей,
— со вздохом сказал Гребень.
— Не торгуйся.
Золт сердито сунул старухе деньги, выхватил у нее мешок и, демонстративно топая, вышел из магазина.
— Удивительный товар у вас тут,
— сказал Гребень, глядя на гонг. Старуха пожала плечами.
— Мой друг слегка рассердился, потому как решил, что ваша лавка из этих волшебных, про которых в сказках говорится. Ну, знаете, сегодня она тут, а завтра ее нет. Он вас искал на другой стороне улицы.
— Очень глупо,
— заявила старуха тоном, исключающим всякую неподобающую легкомысленную болтовню. Гребень снова покосился на гонг, пожал плечами и вышел вслед за Золтом. Старуха подождала, пока их шаги затихнут в тумане. Затем открыла дверь и посмотрела в обе стороны улицы. Очевидно, удовлетворенная полным безлюдьем, старуха вернулась к прилавку и взялась рукой за торчащий под ним непонятный рычаг. Глаза ее на миг блеснули изумрудно-зеленым светом.
— Так я скоро свою голову забуду,
— сказала она и дернула. Заскрежетали невидимые шестерни. Лавка исчезла. Еще миг, и она снова появилась, уже на другой стороне улицы.